Глава 12. Герман Геринг обвел взглядом просторный зал. При строительстве нового здания Рейхсканцелярии на Вильгельмштрассе он был задуман как место для заседаний кабинета министров, но никогда не использовавшийся по прямому назначению. Темные деревянные панели потолка и стен, пол из красно-серого камня, большие окна, выходящие в сад, длинный стол, за которым свободно могли разместиться 25 человек. Сейчас зал был почти пуст. У застеленного картами стола стояли генерал-полковник Роммель, фельдмаршал Браухич и начальник генштаба сухопутных войск генерал Гальдер. Чуть в стороне расположились главнокомандующий германским флотом гросс-адмирал Редер и командующий подводными силами Рейха адмирал Дёнец, бывшие на подобных совещаниях нечастыми гостями. «Вы рассказываете мне о стабилизации ситуации на фронте», раздраженно произнес Геринг, глядя на Браухича и Гальдера. «Но я не вижу никакой стабилизации. В мае нас выдавили из Крыма. В начале июня русские армии подошли вплотную к Смоленску и Харькову. Их ближайшая стратегическая цель совершенно очевидна. Они стремятся выйти к Днепру на всем его протяжении, а мы только отходим, теряя добытые большой кровью территории. Более-менее держится только группа армий «Север». И все это несмотря на то, что наша промышленность практически удвоила выпуск танков и самолетов. Сейчас лето, а в это время вермахт традиционно силен. Мы должны гнать русских на восток, а вместо этого пятимся к бывшим границам СССР. Герр Рейхсмаршал, мы понесли слишком большие потери во время зимней кампании». Браухич старался не смотреть в глаза новому фюреру Германского рейха. «Только совсем недавно наши танковые и моторизованные соединения в некоторой степени восстановили свою боеспособность. Именно это позволяет нам утверждать, что ситуация близка к стабилизации. Теперь нам есть чем ответить на любое масштабное наступление противника». «А сами наступать мы уже не в состоянии?» В голосе Геринга звучало раздражение. «Англичане ослабили нажим на наши войска в Тунисе. И я отдал приказ о переброске из Африки на Восточный фронт части сил 27-й истребительной эскадры. Война не выигрывается одной лишь обороной. Вы должны знать это не хуже меня».
«Русские чего-то ждут», — вступил в обсуждение Гальдер. «В начале весны у них действительно не имелось сил и резервов для крупного стратегического наступления. Но сейчас они уже должны быть к нему готовы. Тем не менее, противник ограничивается лишь локальными операциями. Вполне вероятно, русские ожидают поступления в войска нового оружия, которое в последнее время доставляет нам немало проблем», — поддержал Гальдер и генерал Роммель. «Выручает настолько то, что у Сталина пока никак не получается начать крупносерийный выпуск ракет и боеприпасов нового типа. Технологически советская промышленность к этому не готова. Но я уверен, что Советы уже близки к решению этой проблемы».
«А я знаю, чего они ждут»,
— кивнул Геринг. «Адмирал Канарис предоставил мне подробный доклад о деятельности русской торговой миссии в США и о наших секретных переговорах с британцами. После неудачного покушения на Рузвельта англичане стали заметно осторожнее в своих обещаниях. Своего заокеанского союзника они, похоже, опасаются не меньше, чем нас. Пока Рузвельт жив и находится у власти, Соединенные Штаты не пойдут ни на какие договоренности с нами, а значит, и у Черчилля будут связаны руки. Русские готовят масштабную морскую операцию, и именно поэтому я сегодня пригласил в Рейхсканцелярию гросс-адмирала Редера и адмирала Дёница».
«Масштабную морскую операцию?» В голосе Редера звучало непонимание. «Советский флот слаб, герр Рейхсмаршал. Их Черноморская эскадра не имеет выхода в Средиземное море. Балтийский флот надежно блокирован в своей базе минными заграждениями, через которые с большими потерями проникают только отдельные подводные лодки. Тихоокеанский флот можно не учитывать, он слишком далеко. А Северный флот — это всего десяток эсминцев и столько же сторожевых кораблей, представляющих собой всего лишь мобилизованные и кое-как вооруженные торговые суда. Есть, конечно, еще подводные лодки, но, как я понимаю, речь сейчас не о них».
«Это будет не совсем обычная операция, гросс-адмирал», — отрицательно качнул головой Геринг. «Русские собираются провести конвой транспортных судов из Вирджинии в Исландию и дальше вдоль кромки арктических льдов в Мурманск и Архангельск. Чистое самоубийство», —
категорично заявил адмирал Дёнец. «Советское командование не может не знать, что в Атлантике действуют наши подводные лодки. Кораблей для сопровождения конвоя у русских нет. Максимум, что они могут, это как-то прикрыть транспорты на последних сотнях миль пути. Или, может быть, корабли для охраны конвоя выделят британцы?»
«Не выделят», — ответ Геринга прозвучал достаточно уверенно. «Это то немногое, что они готовы для нас сделать. Официальным предлогом станет активизация наших действий против их канадских конвоев. Вмешательства англичан можно не опасаться. Проблема в другом. С конвоем пойдут боевые корабли американской постройки».
«Но мы не воюем с США»,
— с недоверием в голосе произнес Браухич.
«Как их флот может охранять русский конвой?»
«Американские корабли выкуплены или арендованы у США Советским Союзом. Они пойдут под советскими флагами и с экипажами, частично состоящими из русских моряков, а частично из американских добровольцев».
Геринг недобро прищурился. 97 транспортов. Танки, самолеты, грузовики, современные станки и инженеры, умеющие их налаживать и эксплуатировать. Алюминий, взрывчатка, авиационное топливо. Мы любой ценой обязаны остановить эти корабли. Они не должны добраться до северных портов СССР. Иначе на Восточном фронте нас ждет ад.
Состав эскорта известен?
Точных данных нет, но высока вероятность, что с конвоем пойдет по крайней мере один легкий авианосец. А вот крейсеров и линейных кораблей, скорее всего, в охранении не будет.
Если британский флот останется в стороне, мы легко уничтожим русских. Без тени сомнений в голосе произнес Редер.
Подводные лодки изрядно потреплют эскорт и транспорт еще при переходе через Атлантику, а в районе острова Медвежий остатки конвоя перехватит наш надводный флот при поддержке авиации с аэродромов в Северной Норвегии.
Герлис Маршал, мне нужно ваше разрешение на выход в море эскадры в составе линкора «Тирпиц» и тяжелых крейсеров «Адмирал Шейер», «Люцов» и «Адмирал Хиппер» с эсминцами сопровождения. Также прошу перебросить на север дополнительные силы Люфтваффе.
Действуйте, гросс-адмирал. Я снимаю наложенные еще фюрером ограничения на использование линейных сил флота и готов отправить в Норвегию все имеющиеся у Люфтваффе торпедоносцы, но мне нужны гарантии. Ни один транспорт из США не должен достичь русских берегов. Через 4 дня я жду от вас детальный план перехвата конвоя.
Рузвельт медленно шел по длинному бетонному пирсу военно-морской базы «Норфолк». Ходить ему было еще очень трудно и больно. Приходилось опираться на трость, и президент быстро уставал, но болезнь неуклонно сдавала свои позиции. Это странное, похожее на шаманство, нейромобилизация в исполнении русского генерала оказалось невероятно эффективным средством борьбы с недугом, почти 20 лет державшим его прикованным к инвалидному креслу. Рядом, приноравливаясь к медленной и неуверенной походке президента, неспешно шагал Гарри Гопкинс. Оба политика смотрели вдаль, где один за другим исчезали за горизонтом многочисленные дымы почти сотни транспортных судов и кораблей эскорта советского конвоя. «Наши адмиралы в один голос утверждают, что у русских нет почти никаких шансов», задумчиво произнес Гопкинс, провожая взглядом уже едва различимый эскортный авианосец адмирал Ушаков. «Британцы отошли в сторону и не собираются мешать немцам топить русские корабли, а эскорт откровенно слаб. До Исландии часть конвоя, возможно, дойдет, но дальше?» «Нимитс, Флетчер и Хелси совершенно не понимают, на что надеется генерал Нагулин, и откровенно указывают на его некомпетентность в морских делах».
«Гарри, адмиралы ничего не хотят знать, кроме своих кораблей и морских баз. Но вы ведь всегда отличались широтой взглядов», — усмехнулся Рузвельт. «Посмотрите на меня. Что вы видите? Вы видите человека, еще 3 месяца назад считавшего, что остаток жизни он проведет в инвалидном кресле. И лучшие медики страны тоже в один голос уверяли, что сделать ничего нельзя».
«Это несколько иное».
«Иное? А биржа? Вы сами смеялись над словами Нагулина, когда он говорил, что профинансирует подготовку конвоя из своего кармана». «Да, 2/3 грузов наши предприятия поставили русским в рамках нового соглашения о ленд-лизе. Но остальное это купил он». аренда эсминцев и постройка авианосца, а закупка самолетов для авиагруппы. Да и про его авантюру в Лас-Вегасе вы тоже, похоже, уже успели забыть.
Я все помню. Так же задумчиво улыбнулся Гопкинс. Иногда даже жалею, что этот человек родился не в США. Думаю, он мог бы многое сделать для нашей страны. Хотя нужно признать, что он и так сделал немало.
Этого не изменить. К сожалению, Нагулин — человек Сталина. Правда, у меня сложилось впечатление, что он способен стать самостоятельной фигурой. Да что говорить, он уже ей стал. В нем сразу видна способность принимать независимые решения и нести за них ответственность. А что касается конвоя, я верю, что Нагулин доведет его до Мурманска и Архангельска. Вы ведь вместе со мной следили за тем, как они готовились. Вы видели их новые самолеты? Я все не мог понять, зачем русскому генералу понадобилось лично учиться летать. А он ведь потратил на это немало времени, и, что интересно, у него очень неплохо получилось освоить наши самолеты.
Он нанял лучших инструкторов, пожал плечами Гопкинс. Правда, и они не ожидали от него столь быстрого прогресса.
Вот и я о том же. Половина авиагруппы его авианосца сформирована из тех самых тяжелых истребителей, для которых он заказывал комплектующие на наших заводах. Нагулин лично возглавил группу пилотов, перегнавших их из России. Это что-то совершенно новое, и, возможно, он рассчитывает защитить конвой именно с их помощью.
«Вполне вероятно», — согласился Гопкинс. «Наши летчики были крайне удивлены тем, как легко русские посадили эти немаленькие машины на свой авианосец. Говорят, они по чертежам Нагулина построили где-то на Волге точный макет полетной палубы адмирала Ушакова и потратили немало времени на тренировку пилотов, но все равно удивительно, как им хватает для взлета и посадки такой короткой палубы».
«Это далеко не единственный вопрос, на который у нас нет ответа», — кивнул Рузвельт. «Так что на месте ваших адмиралов я не стал бы торопиться с прогнозами».
«Вряд ли один небольшой авианосец, пусть даже с очень необычной авиагруппой, сможет что-то сделать против волчьих стай адмирала Дёница и тяжелых кораблей Кригсмарины».
«Время покажет».
Рузвельт остановился на краю пирса, продолжая смотреть вслед уходящим кораблям.
«В Конгрессе меня обвиняют в том, что, оказывая помощь русским, я провоцирую Германию на объявление нам войны. Возможно, в чем-то они правы, но в войне на Тихом океане нам нужен союзник. А СССР — лучший кандидат на эту роль, хотя бы из соображений его географического положения».
«Вы уверены, что русские выполнят свои обещания?» Гопкинс посмотрел прямо в глаза президенту. «Я убежден, что Нагулин верил в то, что говорил. Но не он в СССР принимает окончательные решения».
«Нам нужен союзник»,
— повторил Рузвельт, и на его лице появилась легкая усмешка.
«И знаете, Гарри, мне все больше кажется, что мистер Нагулин в этой роли для нашей страны может оказаться ничуть не менее интересен, чем Сталин. Вот увидите, мы еще не раз услышим об этом человеке. Кроме того, он обещал мне вернуться и закончить курс лечения. Это трость. Я уже сейчас обязан ему по гроб жизни, но он утверждает, что я избавлюсь и от нее».
«Политику вашего уровня опасно быть кому-то должным», — осторожно ответил Гопкинс.
«Я знаю», — кивнул Рузвельт. «Не волнуйтесь, Гарри. Я никогда не стану действовать вопреки интересам своей страны. Весь мой опыт говорит о том, что генерал Нагулин ведет свою собственную игру. Не против нас и не против Сталина, но свою. Однако моя интуиция молчит, а значит, он добивается чего-то такого, что не пойдет во вред Соединенным Штатам».
В СССР я вернулся на одном из бомбардировщиков П-8, доставивших в Союз комплектующие для двигателей новых Илов. 35 дней, проведенных дома, превратились в сплошную гонку со временем. Я не вылезал из конструкторских бюро, заводских цехов и с испытательных полигонов, и через 5 недель первые 7 тяжелых истребителей были готовы к перелету в США через Исландию и Канаду. Радиуса действия новых самолетов едва хватило даже с использованием дополнительных топливных баков, но перелет прошел без потерь. Спецбоеприпасы для Илов нам потом еще месяц заставляли из Союза самолетами.
Два тяжелых бомбардировщика бесследно исчезли над океаном вместе с экипажами и грузом. И все же к моменту выхода конвоя из Норфолка мы были полностью обеспечены боекомплектом. Адмирал Ушаков развернулся носом против ветра и дал полный ход, чтобы облегчить мне взлет. «Уайлдкэт» сорвался с точки старта, стремительно разгоняемый паровой катапультой. Через несколько секунд истребитель-бомбардировщик уже оторвался от палубы, и под ним раскинулись воды Атлантики. Гонять на разведку тяжелый Ил-8Р с двумя турбореактивными двигателями смысла не имело. И для этих целей я предпочитал использовать «диких котов», закупленных в Америке у фирмы «Грумман». В пользу такого решения говорило и то, что этот самолет был одноместным, и, поднимая его в воздух, я мог чувствовать себя совершенно свободно, не опасаясь, что какие-то мои действия могут вызвать вопросы у других членов экипажа. Северная Атлантика встретила нас не ласково, но сильные ветра и волнения океана оказались не самыми большими проблемами. Немцы обнаружили конвой на четвертый день. Тактика волчьих стай к началу 42-го года была отшлифована подводниками Дёница до мелочей. В общих чертах наш маршрут они знали, и Кригсмарине не пожалела сил для организации перехвата. Подводные лодки развернулись широкой завесой с севера на юг с таким расчетом, чтобы хоть одна субмарина неизбежно обнаружила конвой. Не заметить наш огромный и довольно неспешный походный ордер действительно было сложно. Так что немцы могли позволить себе держаться на приличном расстоянии друг от друга. На руку противнику играл и вступающий в свои права полярный день, так что я ничуть не удивился, когда Летра доложила мне об обнаружении конвоя.
«Если заблокировать эфир, мы проскочим незамеченными»,
— предложил искусственный интеллект.
«Вся идея волчьих стай держится на бесперебойной связи лодок друг с другом и со штабом подводного флота».
«Не нужно», — остановил я Летру. «Пусть собирают стаю». На виртуальной карте я видел отметку немецкой субмарины, шедшей в надводном положении параллельно курсу конвоя. Она держалась вне поля зрения эскорта, ориентируясь по хорошо видимым на горизонте многочисленным дымам транспортов. В штабе Дёница о нас теперь знали, и 15 подводных лодок, выжимая все силы из своих дизелей, уже стягивались к запланированной точке перехвата. Как ни старались немецкие подводники, выход на исходную позицию должен был занять 2-3 дня, и в это время мы могли не бояться атак на наши корабли. Я подправил курс, чтобы не побеспокоить командира немецкой Ю-181, ведущей наблюдение за нашими кораблями, и «Уайлдкэт» послушно лег на крыло. Пора было возвращаться на авианосец, а так не хотелось. Месяц назад я вновь почувствовал себя пилотом боевого истребителя. Непередаваемые ощущения. Все-таки я не зря еще в прошлой жизни выбрал эту профессию. Конечно, «Дикий кот» не мог сравниться с моим космическим истребителем, сгоревшим год назад в земной атмосфере. Но в местных боевых самолетах тоже было что-то такое, что заставляло меня улыбаться, бросая их в крутые виражи. Большая субмарина океанского класса Ю-181 вошла в состав немецкого флота в мае 42-го года. Она стала четвертой подводной лодкой, которой довелось командовать Вольфгангу Люту. На трех предыдущих Ю-ботах он совершил больше десятка боевых походов и потопил 20 британских кораблей, за что был отмечен высшими наградами Рейха и получил под командование лучшую подводную лодку из имевшихся в распоряжении Карла Дёница. В середине 41-го года счастливые времена для немецких подводников в Атлантике закончились. Англичане и канадцы наладили серьезную противолодочную оборону своих конвоев, и результативность действий немецких субмарин резко снизилась, что заставило командование Кригсмарине перенести основные усилия подводного флота на юг. Тем не менее, окончательно из северных вод Атлантического океана волчьи стаи не ушли, и теперь им представилась новая возможность одержать яркую победу. В отличие от англичан, русские никогда раньше не водили конвои через океан, но решились отправить из США на север России сразу сотню транспортных кораблей. Как видно, Сталина сильно припекло, раз он дал согласие на подобную авантюру. Люд помнил, какими беспомощными перед немецкими субмаринами были первые британские конвои. Опыт в морской войне играет огромную роль, а у русских его не было,
и командир Ю-181 не сомневался, что их многочисленные, но слабо охраняемые корабли станут легкой добычей. Некоторые опасения внушал авианосец, шедший в составе эскорта, но действия его самолетов пока не доставляли Люту особых проблем. Дважды его лодке приходилось срочно погружаться, когда на горизонте появлялись «Уайлдкэты» с красными звездами на крыльях. Тем не менее, контакт с конвоем Лют удерживал прочно, и теперь оставалось только ждать, когда на позиции для атаки выйдут остальные 14 лодок беспрецедентной по размеру волчьей стаи, собираемой командованием для одновременной атаки на советские корабли. Тактику волчьих стай придумал и внедрил в практику немецких подводников адмирал Денец. Идея была проста, но эффективна. Лодка, обнаружившая конвой, не атаковала транспорты, а лишь следила за их движением, сообщая командованию координаты цели и ожидая подхода других субмарин. Только собравшись вместе, они дожидались ночи и атаковали конвой в надводном положении, пользуясь тем, что при плохом освещении их низкие силуэты были почти неразличимы среди волн. Когда конвой одновременно атакует несколько лодок, силы эскорта вынуждены действовать разрозненно и не могут сосредоточить усилия на потоплении одной субмарины. В результате у большинства лодок стаи появляется возможность выходить в атаку неоднократно. Кроме того, ударам одновременно подвергается большое количество кораблей, что вносит хаос в их движение и требует на порядок большего объема спасательных работ, отвлекая эскорт от преследования субмарин. Эта тактика уже не раз доказала свою действенность, и Лют Вольфганг не сомневался в успехе. Первой к его лодке присоединилась Ю-186 капитан-лейтенанта Зигфрида Гессеманна, и командиры субмарин обменялись соображениями по поводу предстоящей атаки. «Вольфганг, мне не дает покоя их авианосец. Это, конечно, не Корриджес с его полусотней самолетов, но все равно нет ничего хуже для подводной лодки, чем атака с воздуха. На этом бывшем транспорте максимум полтора десятка уайлдкэтов. В воздухе я больше пары самолетов одновременно не видел. Но ты прав. Пока авианосец идет с конвоем, фактор непредсказуемости всегда будет достаточно серьезным». «Хочешь пустить его на дно?» — усмехнулся Гессеман. «Не дает покоя слава Отто Шухарта. Можно подумать, ты не хочешь записать на свой счет такую цель». «Хочу, конечно. Но командуешь здесь ты, так что тебе и решать, кто пойдет топить русский авианосец». Стая полностью собралась через двое суток, и теперь немцы ждали наступления короткой ночи, которая позволит им неожиданно выйти в атаку на конвой. Русские самолеты постоянно патрулировали океан вокруг своих кораблей, но делали это довольно бестолково. Лют был уверен, что несколько раз им удавалось засечь его лодки, но вряд ли противник был способен сложить из этих отрывочных наблюдений цельную картину той катастрофы, которая его ожидала. К вечеру волнение немного усилилось, и Лют улыбнулся, отметив про себя, что погода благоприятствует атаке. Небо затянули облака, в нечастые разрывы которых выглядывала луна, на короткие секунды окрашивая волны своим зыбким светом, напоминающим блеск броневой стали. Волчья стая пришла в движение. Субмарины вышли в расчетную точку впереди по курсу конвоя, ожидая, когда советские корабли сами войдут в подготовленную ловушку. Русские знали, какие опасности подстерегают их в ночных водах Атлантики, и периодически меняли курс, стараясь избежать подобных засад, но делали они это реже, чем следовало. Возможно, они экономили топливо или старались терять как можно меньше времени на движении сложным зигзагом. Как бы то ни было, но последний поворот конвой совершил совсем недавно, и в ближайшее время Лют не ожидал от противника смены курса. 5 лодок из 15 выдвинулись навстречу конвою и погрузились. Выключив двигатели, они безмолвно ждали в глубине, когда русские транспортные корабли окажутся над их головами. Эти субмарины должны были всплыть прямо внутри конвоя и атаковать многочисленные торговые суда из надводного положения. Этот удар изнутри был призван посеять панику и отвлечь корабли эскорта от организованного отражения атаки оставшихся 10 лодок. Ю-181 Вольфганга Люта шла в первой пятерке. Он знал, какое место в походном ордере конвоя обычно занимал единственный русский авианосец. Лют был уверен, что именно этот корабль является ядром противолодочной обороны противника, и отправив его на дно, он превратит задачу уничтожения остальных кораблей конвоя в увлекательную и почти безопасную охоту.
«Множественные шумы винтов по правому борту. Усиливаются!»
Поступил давно ожидаемый доклад акустика. «Что ж, Ждать осталось совсем недолго. Люд уже собирался отдать приказ приготовиться к всплытию, когда лодка нехорошо содрогнулась, приняв обшивкой ударную волну.
«Взрыв по левому борту! Дистанция 3 кабельтовых!»
— вновь доложил акустик.
«Еще взрыв! 7 кабельтовых! Предполагаю, глубинные бомбы!»
Пару секунд командир Ю-181 потратил на осознание того, что произошло. Звук винтов был еще достаточно далеко. Любой эсминец, решивший оторваться от конвоя, был бы немедленно услышан акустиком. Но там, где прогремели взрывы, никакие другие шумы не фиксировались.
«Слышу характерные звуки разрушающегося корпуса!»
В голосе акустика звучало отчаяние.
«Еще взрыв! 1,5 мили! Шумы сливаются, но, возможно, мы потеряли еще, по крайней мере, одну лодку!»
«Это самолеты!» — пришел к единственному возможному выводу Люд. «Русские каким-то образом засекли нас! Погружение 200! Курс северо-запад! Полный ход!» Командир Ю-181 понимал, что план атаки разваливается на глазах, но менять его было уже поздно. Если он не уничтожит авианосец и не посеет панику в рядах эскорта, 10 субмарин, идущих в атаку в надводном положении, окажутся в крайне тяжелой ситуации. Резкий удар по корпусу лодки, сопровождающийся грохотом взрыва, чуть не сбил Люта с ног. Бомба взорвалась за кормой, там, где совсем недавно находилась Ю-181. Если бы не приказ дать полный ход и увеличить глубину погружения, сейчас их постигла бы та же печальная участь, что и комрадов с погибших Ю-ботов. «Право на борт!» Еще удар. Лодка затряслась, как будто бомба попала прямо в нее, но это была иллюзия. На несколько секунд погас свет, однако корпус выдержал, и ход субмарина не потеряла.
«Шумы винтов прямо над нами!»
Вот теперь Люд испугался по-настоящему. Если это один из эсминцев эскорта, то гибель лодки почти неминуема. Однако Ю-181 повезло и в этот раз. Она умудрилась проскочить между кораблями эскорта и находилась уже внутри конвоя. Прямо над ней рубил винтами в воды Атлантики транспорт типа «Либерти». «Лево на борт! Приготовиться к всплытию!» Где-то за кормой продолжали греметь взрывы. Акустик докладывал о все новых шумах, сопровождающих гибель подводных лодок, но вот в его голосе послышались иные нотки.
«Сдвоенный взрыв справа по корме! Это торпеды! Наши в кого-то попали!»
«Всплытие!» Лодка выскочила на поверхность, продолжая идти полным ходом. Люд выбрался на мостик и, заслонясь от бьющего в лицо ветра, попытался сориентироваться в обстановке. В приполярных широтах летом ночь превращается в неверный сумрак, и кое-что рассмотреть ему удалось. Вокруг, насколько хватало видимости, рассекали океанские волны многочисленные русские транспорты. Примерно в миле справа ярким факелом горел танкер, выбрасывая в небо струи огня. Кто-то из товарищей Люда не зря потратил свои торпеды. Внимательно обведя взглядом горизонт, Люд сразу заметил то, что искал. Уродливый силуэт русского авианосца трудно было с чем-то спутать. Плоская полетная палуба, поднятая над корпусом на специальных опорах и полностью лишенная надстроек, делала его каким-то странным обрубком, совершенно не вяжущимся со стремительными и совершенными очертаниями настоящих боевых кораблей. И все же он был опасен, причем опасен в куда большей степени, чем еще совсем недавно думал Люд. «Сейчас, подожди немного», — тихо произнес Люд, когда лодка легла на боевой курс. «Осталось совсем чуть-чуть». Люд хорошо рассмотрел в бинокль, как стремительно разогнавшись от палубы авианосца оторвался очередной самолет. И это был совсем не «Уайлдкэт». Таких машин командир Ю-181 никогда раньше не видел. 2 двигателя, расположенных под плоскостями крыльев, были лишены привычных винтов. Зато за ними тянулось хорошо видимое в темноте свечение, как будто тяжелый истребитель толкали вперед струи раскаленного воздуха. И толкали весьма эффективно. Люд не слишком хорошо разбирался в авиации, но и ему сразу стало понятно, что довольно большая цельнометаллическая машина уж слишком быстро набирает скорость.
«Герр корветный капитан, он собирается атаковать нас!»
— выкрикнул командир расчета зенитного флака. До авианосца было еще слишком далеко, а проклятый русский истребитель, а скорее всего даже истребитель-бомбардировщик, приближался к Ю-181 слишком быстро и маневрировал с легкостью спортивного самолета. Такого просто не могло быть, но не верить своим глазам Люд не мог. Ждать дальше было просто нельзя. «Носовые залп!» — выкрикнул Люд. 4 пенных следа, отчетливо просматривавшихся в воде в свете выглянувшей луны, устремились к авианосцу. «Срочное погружение!» Пропуская запрыгивающих в люк подводников, Люд еще раз посмотрел на цель. Авианосец отреагировал почти мгновенно, начав разворот носом к приближающимся торпедам. Вполне логичное решение. Уменьшая площадь цели, командир корабля стремился снизить вероятность попадания. Вряд ли с корабля заметили пенные следы. Скорее об опасности их предупредил пилот. И все же Ю-181 опять повезло. Торпеды шли хорошо. Люд видел, что, по крайней мере, от одной из них корабль увернуться не сможет. А еще он отчетливо понимал, что и его лодка не успеет скрыться под водой до того, как русский самолет атакует ее бомбами. Однако советский летчик не торопился. Неожиданно изменив курс, он отказался от атаки на лодку и развернулся в сторону собственного авианосца. Люд не сразу понял, что задумал пилот, а когда до него дошел смысл его действий, корветный капитан неподвижно застыл, уже стоя по пояс в люке, не в силах оторвать взгляд от происходящего. Русский самолет сбросил бомбу в пустой океан. Всего одну. Сначала Люд подумал, что летчик каким-то образом обнаружил одну из лодок стаи, идущую в подводном положении. Но бомба оказалась не глубинной. Взрыв произошел почти на самой поверхности, подняв гигантский фонтан воды, слишком высокий для сравнительно небольшой авиабомбы. Испытывая очень нехорошие предчувствия, Люд поднес глазам бинокль. Столб воды опал, брызги унесло ветром, и немецкий подводник отчетливо увидел, что теперь в сторону авианосца продолжают двигаться только три пенных следа. Той самой торпеды, которая неизбежно должна была ударить в борт русского корабля, больше не существовало. Люд опустил бинокль и окинул небо тяжелым взглядом. Русский пилот совершал боевой разворот над своим кораблем, и его намерения были предельно ясны. Уничтожив угрожавшую авианосцу торпеду, он собирался поквитаться с тем, кто ее запустил. Из волчьей стаи не ушел никто. Главное преимущество субмарин — скрытность, и именно этот козырь оказался начисто выбит из рук немецких подводников. Я всегда знал, где и на какой глубине находится каждая их лодка, а также каким курсом и с какой скоростью она идет. Тем не менее, мы потеряли танкер и один «Либерти». Транспорт, правда, не затонул, но получил столь серьезные повреждения, что пришлось снять с него команду и затопить, предварительно перегрузив на палубу других кораблей наиболее ценную часть груза. Кто-то из немцев успел осознать, что атака провалилась, и выпустил торпеды с максимальной дистанции, полагая, что по столь крупной цели, как наш конвой, он не промахнется. И, наверное, в той ситуации для командира немецкой субмарины это решение было единственно верным. Больше до Исландии немцы нас не беспокоили. Организовать еще одну столь же массированную атаку они просто физически не успевали, да и результат первой попытки им вряд ли понравился. Зато у нас появилось довольно много пленных немецких подводников. Сбрасывая глубинные бомбы на немецкие лодки, я старался по возможности не топить их, а повреждать до состояния невозможности погружения. С субмаринами, находящимися под водой, этот трюк было проделать не так просто, а вот с десятками лодок, ринувшихся в атаку на наши транспорты в надводном положении, такое иногда проходило. В принципе, подводные лодки достаточно одного хорошего попадания, чтобы отправиться на дно, но если бомба достаточно мелкая, то можно просто вывести ее из строя, а дальше экипаж сдастся сам, поскольку противостоять даже одному эсминцу в артиллерийском бою Ю-бот не в состоянии. А если над головой еще и кружат очень злые и кусачие истребители-бомбардировщики, то вариантов совсем не остается. От Исландии до советских северных портов 10-12 дней пути. Но часть маршрута конвоя проходит в зоне действия немецкой береговой авиации, размещенной на севере Норвегии. Там же, в извилистых норвежских фьордах, уже готовились к выходу в море тяжелые корабли и эсминцы. Для разгрома конвоя немцы решили задействовать все имеющиеся у них на севере надводные силы. «Вы идете на верную гибель», — честно озвучил свое мнение командующий американскими войсками в Исландии, выехавший в Хвальфьорд посмотреть на отплытие русского конвоя. «Вы, конечно, мастерски отбились от волчьей стаи, но поверьте мне, немецкие линкоры и крейсера — это совсем другое дело. Если вас перехватит эскадра во главе с Тирпицем, ваши эсминцы не смогут даже поцарапать ему краску. На месте немцев я бы ждал вас в районе острова Медвежий. Туда дотягивается их авиация, и обнаружить такую массу кораблей в условиях полярного дня им не составит труда. А уйти севернее вам помешают арктические льды. Это ловушка, мимо которой никак не проскочить. Даже авианосец вряд ли вам поможет. Сколько у вас самолетов? Полтора десятка? А немцы будут налетать группами по 50-60 машин. Да, это будут бомбардировщики и торпедоносцы. Но вам придется на них отвлечься. А в это время тяжелые корабли врага будут расстреливать ваши транспорты и эсминцы, как в тире. Американский генерал, несомненно, был прав в своих оценках. Конечно, он не знал всех возможностей новых Илов, но даже с ними отбиться от столь сильного противника без поддержки со стороны мы бы не смогли. Однако на поддержку я рассчитывал. Не зря же я провел в Союзе больше месяца перед возвращением в США. Товарищ Королев, освобожденный из спецтюрьмы НКВД по личному распоряжению Сталина после удара изделий К-212 по Плоешти, развил бурную деятельность. Пришлось ему вместе со своими ракетами ехать в Архангельск и повторять там уже отработанные в Крыму манипуляции с превращением эсминцев в ракетные корабли. От идеи высылать немногочисленные эскадренные миноносцы навстречу конвою я отказался сразу. Для Тирпица и немецких крейсеров они могли стать разве что еще несколькими мишенями. Поэтому я согласовал с командующим Северным флотом вице-адмиралом Головко совсем иной план участия его кораблей в проводке конвоя, и, к некоторому моему удивлению, он встретил эту идею без возражений. Видимо, прогремевшая в советских и зарубежных газетах история с ракетным ударом по Плоешти произвела на вице-адмирала должное впечатление. И желание стать первым командующим флотом, который применит новейшее оружие в серьезном морском сражении, перевысило все сомнения. Радиограмму о нашем выходе из Исландии я отправил Головко с борта адмирала Ушакова. И через 6 часов эсминцы «Гремящий», «Сокрушительный», «Куйбышев» и ледокольный пароход Александр Сибиряков покинули гавань Архангельска и легли на курс вдоль кромки арктических льдов в условленную точку, лежавшую в 300 километров северо-восточнее острова Медвежий. Там, за пределами досягаемости немецкой береговой авиации, они должны были ждать нашего прибытия и выхода в море немецкого флота. Несмотря на холод, тяжелые условия и полное отсутствие опыта северных морских походов, Королев отказался остаться на берегу и вместе с командой инженеров и техников занял места в каютах Александра Сибирякова. Конструктор отлично понимал, что провал операции может легко вернуть его в тюрьму, из которой он вышел благодаря моей протекции и очевидному успеху операции против румынских нефтепромыслов. Так что теперь Сергей Павлович был готов сделать все от него зависящее, чтобы почти 30 изделий К-212 стартовали с эсминцев без проблем и сбоев. И, наконец, моим последним козырем стали 10 турбореактивных Илов, перелетевших на аэродром под Мурманском за несколько дней до нашего прибытия в Исландию. К сожалению, с бомбовой нагрузкой эти самолеты с большим трудом могли дотянуть до острова Медвежий, так что на их действенную помощь можно было рассчитывать только в конце пути. Капитан Цурзее Карл Фридрих Топ был назначен командиром самого сильного корабля Рейха в феврале 1941 года, и с тех пор Тирпиц не принимал участия ни в одной крупной морской операции. Гитлер берег этот могучий корабль, понимая, что одно лишь его существование сковывает значительные силы британского флота. После смерти фюрера все изменилось. Геринг не испытывал теплых чувств к линейным кораблям. Для него линкоры и тяжелые крейсера были огромными прожорливыми монстрами, потребляющими дефицитные ресурсы в совершенно неадекватном количестве и при этом не способными радикально повлиять на ход войны. Естественно, при первой же возможности использовать надводный флот с реальной пользой для дела, Геринг без колебаний отдал соответствующий приказ. Был ли Топ этому рад? Пожалуй, да. После гибели Бисмарка и почти всех рейдеров, отправленных в Атлантику бороться с британским судоходством, основная боевая нагрузка легла на подводников адмирала Дёница. Их успехи впечатляли, но в последнее время и они стали испытывать серьезные проблемы. Число отправляемых на дно кораблей противника неуклонно сокращалось, а последняя неудачная атака, крупнейшей за всю историю волчьей стаи, на русский конвой еще сильнее подкосила пошатнувшуюся репутацию Кригсмарины. Флоту нужна была крупная победа, пусть даже не над равным соперником в лице британских линейных кораблей, но все же важное и значимое. И сейчас она сама шла в руки. Днем 2 июля на корабль прибыл адмирал Шнивинд, командующий немецкими надводными силами на севере, а уже вечером Тирпиц и адмирал Хиппер в сопровождении 6 эсминцев начали выдвижение из Тронхейма на передовую базу в Альтафьорде. Одновременно Люцов и адмирал Шейер вышли из Нарвика. Их тоже сопровождали эсминцы и судно снабжения. В середине дня 5 июля обе боевые группы немецких надводных кораблей вышли из норвежских Шхер в открытое море и объединились. Командир Тирпица знал, что к этому моменту бомбардировщики и торпедоносцы Люфтваффе уже предприняли несколько атак на русский конвой, но встретили жесткое противодействие со стороны авиагруппы единственного авианосца противника и успеха не добились. Немногочисленные, но очень быстрые и хорошо вооруженные тяжелые истребители встречали «Юнкерсы» и «Хенкели» на большом расстоянии от своих кораблей, сразу за пределами радиуса действия истребительного прикрытия, и наносили бомбардировщикам и торпедоносцам совершенно неприемлемые потери, заставляя их сходить с курса и сбрасывать бомбы и торпеды куда придется, чтобы иметь возможность увеличить скорость и попытаться уйти от преследования. К сожалению, удавалось это далеко не всем. Сам Топ русских самолетов в небе пока не видел, что было вполне объяснимо. Немецкая эскадра все еще находилась относительно недалеко от побережья Норвегии, и подставляться под удары базировавшихся здесь мессершмиттов было бы со стороны советских пилотов непростительной глупостью. Да и без этого им явно хватало работы по непосредственному прикрытию конвоя. Подводники адмирала Дёница после провалившейся попытки уничтожить русские корабли в Атлантике вели себя крайне осторожно и ограничивались пассивным наблюдением за действиями эскорта. Топ понимал, что его линкор и три тяжелых крейсера остались последней силой в этих водах, способные остановить этот странный конвой, две трети кораблей которого по всем канонам морской войны уже давно должны были лежать на дне. Но, вопреки всему, русские пока потеряли всего два транспортных судна. «Завтра мы встретим их восточнее острова Медвежий, между 20 и 30 градусами восточной долготы», произнес адмирал Шнивинд, обращаясь к командиру Тирпица. «Сейчас уже совершенно ясно, что все наши проблемы исходят от русского авианосца. Ни субмарины, ни самолеты Люфтваффе так и не смогли до него добраться. Но я уверен, что этот бывший американский транспорт ничего не сможет противопоставить снарядам вашего главного калибра. Если я смогу подобраться к авианосцу ближе, чем на 20 миль, его не спасет ничто. Но на большей дистанции мои пушки бессильны», — без всякого энтузиазма ответил Топ. Подставлять свой корабль под бомбы и торпеды русских самолетов ему совершенно не хотелось. Историю гибели однотипного с Тирпицем линкора «Бисмарк» Топ изучил очень тщательно и вполне трезво оценивал опасность, которую могут представлять торпедоносцы противника. «Бисмарк был один», — адмирал Шнивинд словно прочел мысли командира линкора. «А мы идем эскадрой. У нас одних только эсминцев почти столько же, сколько у русских самолетов. Три «Уайлдкэта» противник уже потерял, отражая атаки бомбардировщиков Люфтваффе. Что у них осталось? Меньше десятка новых двухмоторных истребителей и несколько диких котов. В конце концов, линкор не субмарина. Одной-двумя бомбами или случайной торпедой его не уничтожить, а больше попаданий наше ПВО не допустит. Вер-адмирал, не сомневайтесь, я понимаю, в чем состоит мой долг, и выполню любой приказ». Топ не видел смысла возражать командующему. Завтрашний день в любом случае должен был все расставить по своим местам. Ночь прошла спокойно. Каждый час приближал эскадру к советскому конвою, упорно продолжавшему путь на восток. В какой-то мере русским повезло. Ледовая обстановка позволила им обогнуть остров Медвежий с севера. Это удлиняло путь немецкой эскадры и несколько осложняло действия авиации, но решающей роли сыграть не могло. Топ искренне не понимал, на что надеется командир советского конвоя. Его единственным шансом было немедленно отдать приказ о рассредоточении кораблей. Да, при этом транспорты окажутся практически без защиты, но хотя бы у кого-то из них появится надежда проскользнуть через завесу немецких кораблей и подводных лодок и добраться до северных портов России. А оставаясь вместе, они неизбежно погибнут все. На самом деле в успехе Топ не сомневался. Его беспокоил лишь вопрос, какой ценой он будет достигнут, а еще командиру Тирпица не давал покоя британский флот, давно имевший виды на его линкор. Неофициальные договоренности о том, что британцы не станут мешать немецкой эскадре громить русский конвой, конечно, радовали. Но вот продолжат ли джентльмены соблюдать это соглашение, когда с советскими кораблями будет покончено? Слишком уж лакомой целью для них являются Тирпиц и три тяжелых крейсера германского флота. Что им стоит перехватить его эскадру на обратном пути в Норвегию? И хорошо, если при этом все корабли эскадры будут полностью боеспособны. Топ был уверен, что русские просто так не сдадутся. А что может быть хуже, чем вступать в бой с британскими линкорами, уже имея повреждения? Русский самолет появился в небе над эскадрой около 11 часов следующего дня, когда расстояние до конвоя сократилось до 80 миль. В сильный бинокль было видно, что это более крупная машина, чем «Wildcat», и Топ решил, что, видимо, это один из тех тяжелых истребителей, на действия которых не уставало жаловаться командование Люфтваффе. Мессершмитты сюда уже не доставали, и русский чувствовал себя в небе достаточно уверенно. Держался он высоко и близко к эскадре не подходил. От огня 88-миллиметровых зениток истребитель уклонялся с демонстративной линцой. На такой высоте с его маневренностью и скоростью это не составляло особого труда. Неторопливый и в чем-то даже изящный танец одинокого самолета среди вспышек разрывов зенитных снарядов продолжался около 10 минут. У Топпа даже возникло ощущение, что русские их просто дразнят. Видимо, похожие мысли посетили и адмирала Шнивенда. Во всяком случае, за самолетом он наблюдал очень нехорошим взглядом. А потом все перевернулось. И Топ едва успел осознать, как это произошло.
«Наблюдаю 20 целей»,
— доложил локаторный пост.
«Самолеты. Заходят с северо-востока. Высота 500, расстояние 12 миль. Скорость 1050».
«Гер-адмирал, это русские ракеты!» Топ никогда не встречался с подобным оружием в бою, но рассказы выживших при атаке на Плоишти дошли и до высших офицеров флота. «Курс на восток!» — немедленно приказал Шнивенд, разворачивая флот почти на 70 градусов вправо. «Кораблям начать маневрирование для уклонения от воздушной атаки!» Отдавая необходимые приказы, Топ пытался понять, на что рассчитывают русские, нанося удар по эскадре мощным, но не слишком точным оружием. Попасть в маневрирующий корабль — это совсем не то же самое, что нанести удар по заводским корпусам и нефтепромыслам. Впрочем, ответ на свой вопрос он получил куда быстрее, чем ему хотелось. Крылатые ракеты выскользнули из-за горизонта и огненными росчерками устремились к кораблям эскадры. Спустя пару секунд Топ понял, что все куда хуже, чем он думал. Маневр уклонения не принес ожидаемого результата, ракеты тоже изменили траекторию полета и довернули в сторону немецких кораблей. Первым попал под удар эсминец Ганс Лоди. Ракета ударила в его носовую часть, и на какое-то мгновение командиру Тирпица показалось, что взрыватель не сработал. В воздух с негромким хлопком взлетели какие-то мелкие обломки, и корабль окутало облако тончайшего тумана. Все это длилось краткие доли секунды, а потом эсминец взорвался. Весь и сразу. На месте, где только что рассекал океанские воды стремительный боевой корабль, вспух шар огня, из которого, оставляя белесые дымные хвосты, вылетали отдельные крупные фрагменты. Топ с ужасом узнал в одном из них верхнюю часть боевой рубки эсминца. Попадание ракеты вызвало детонацию боезапаса, и одновременный взрыв десятков торпед и глубинных бомб разметал обломки Ганса Лоди на сотни метров вокруг. Дальше взрывы следовали один за другим, и Топ просто не мог уследить за стремительно развивающимися событиями. Особенно после того, как очередной удар пришелся по его кораблю. Тирпиц тяжело вздрогнул всем корпусом, и всех, кто находился в боевой рубке, сбило с ног. Ракета попала в корму, и это спасло командира корабля и адмирала Шнивенда. Взрывчатый газ не достиг рубки, и все разрушения пришлись на кормовую часть судна. «Боевым частям и службам доложить о повреждениях!» — выкрикнул Топ, тяжело поднимаясь на ноги и вытирая кровь, сочившуюся из глубокой ссадины на подбородке. Все оказалось не так ужасно, как изначально подумал Топ. Во всяком случае, для его корабля. Тирпиц выдержал страшный удар. С кормовой части палубы смело все. Ударной волной вывело из строя радар и повредило значительную часть зенитной артиллерии. Расчеты в кормовых башнях получили тяжелую контузию, но орудия уцелели, а сами башни не заклинило, и ход линкор не потерял. Через несколько минут стало ясно, что тяжелые корабли эскадры смогли пережить ракетную атаку, получив повреждения, но не потеряв боеспособности. А вот эсминцы... Кораблей сопровождения у эскадры больше не было. Русские ракеты не оставляли шансов слабо бронированным эскадренным миноносцам. Операцию следовало немедленно прекращать, и Топ лишь ждал соответствующего приказа от адмирала, но неожиданно услышал совершенно другое. «Полный ход!» В глазах Шнивенда плескалась ярость, граничащая с безумием. «Но, гер-адмирал!» — пытался возразить Топ. «Нужно подобрать выживших!» «Некого подбирать, капитан!» — выкрикнул Шнивенд. «Вы что, не видели, что произошло? При таких взрывах не остается живых! Я получил приказ уничтожить русский конвой, и я его выполню! Чего бы это ни стоило!»
Топ многое мог возразить адмиралу. Он понимал, что теперь линкоры крейсера некому будет прикрывать от торпедных атак русских эсминцев. Из-за полученных повреждений и потери кораблей сопровождения плотность огня средств ПВО снизилась на порядок, и это делало эскадру еще более уязвимой. Однако, взглянув Шнивенду в глаза, командир линкора понял, что здесь слова бесполезны. «Полный ход!» Подавив тяжелый вздох, продублировал он приказ адмирала. «Курс северо-северо-восток!» Из кораблей сопровождения уцелело только судно снабжения «Дитмашин», не являвшееся полноценным боевым кораблем и, видимо, не ставшее для русских приоритетной целью. Не выдерживая скорости линкора и крейсеров, оно медленно отставало от эскадры, но на такую мелочь уже никто не обращал внимания. 8 русских самолетов возникли на горизонте, когда до конвоя оставалось не больше 40 миль. Из 4 тяжелых кораблей радар удалось восстановить только на крейсере «Люцов», но и он работал с перебоями, так что расчеты зенитных орудий узнали об опасности лишь за пару минут до атаки. На этот раз под крыльями русских самолетов были подвешены бомбы. По крайней мере, так сначала показалось Топпу. Заградительный огонь зениток линкора и крейсеров казался плотным, но его эффективность оставляла желать лучшего. Сказывались долгие месяцы, проведенные командами на стоянках в норвежских фьордах, и отсутствие у зенитчиков боевого опыта. Тем не менее, один из атакующих самолетов вспыхнул ярким облаком взрыва и рухнул в воду, распавшись на множество дымящих обломков. На этом, однако, успехи противовоздушной обороны эскадры закончились. Под крыльями атакующих самолетов замелькали вспышки, и в сторону кораблей потянулись дымные следы крупнокалиберных реактивных снарядов. В цели попали далеко не все, но 2 кораблям эскадры не повезло. Тирпиц сотрясли 2 взрыва. Попадание в среднюю часть корабля не принесло серьезных повреждений. Корабль лишился еще 2 зенитных автоматов, но главный бронепояс пробит не был. Зато второе попадание в нижнюю часть кормы стало фатальным. Линкор потерял винты. А погнутые валы и искореженный руль можно было отремонтировать только в сухом доке. Огромный и еще вполне боеспособный корабль начал по инерции описывать широкую дугу, вывалившись из боевого ордера. Вторым под удар попал адмирал Хиппер, причем атаковал его тот же самолет, который лишил хода Тирпиц. Пилот потратил лишь 1 ракету из 3 оставшихся под крыльями у его машины, и вновь попадание пришлось в корму. Как успел понять Топ, остальные русские летчики лишь прикрывали его действия, отвлекая на себя внимание ПВО немецких кораблей и даже не особо стремясь куда-то попасть своими ракетами. Вот только поделиться этими соображениями с адмиралом он не успел. Русский уже развернулся для новой атаки, и командир обездвиженного Тирпица перевел взгляд на еще пытавшиеся маневрировать крейсера «Люцов» и адмирал Шейер. Топ не испытывал ни малейших сомнений в том, кто станет следующей целью русского пилота. В течение 2 часов не происходило ровным счетом ничего. 4 бронированных гиганта беспомощно дрейфовали в 100 миль к юго-востоку от острова Медвежий. Топ опасался новых атак русских самолетов, но почему-то противник медлил. Адмирал Шнивенд, после приступа ярости, толкнувший его на безумную попытку уничтожить русский конвой одними тяжелыми кораблями, выглядел так, будто из него выдернули стержень, на котором держалась вся его воля. В принципе, Топ его понимал. Ситуация виделась безнадежной. Помощи ждать было просто неоткуда. Конечно, немецкая эскадра еще могла дать бой. У русских в этих водах не имелось тяжелых кораблей, а любая попытка эсминцев приблизиться к линкору и крейсерам в условиях полярного дня неминуемо привела бы к большим потерям. В район дрейфа эскадры постепенно стягивались подводные лодки адмирала Дёница, пытаясь хоть как-то прикрыть пострадавшие корабли от возможных атак русских субмарин. Вот только защитить линкоры крейсера от ударов с воздуха не мог никто. «Гер-капитан Цурзея, нас вызывает командир русского конвоя. Он хочет говорить с гером-адмиралом».
Шнивент молча протянул руку, и вахтенный офицер вложил в нее телефонную трубку. «Адмирал Шнивент!» Командующий прилагал все усилия к тому, чтобы его голос звучал уверенно. «С кем я говорю?»
«Генерал-лейтенант Нагулин»,
— раздалось в ответ сквозь легкое потрескивание эфирных помех.
«Господин адмирал, надеюсь, вы понимаете всю сложность ситуации, в которой оказалась ваша эскадра».
«Ближе к делу, генерал-лейтенант», — мрачно ответил Шнивент.
«Как скажете, генерал-адмирал. Я предлагаю вам почетную капитуляцию. Поверьте, это лучшее, что вы можете сейчас сделать для своих людей. Альтернативой для них может стать только героическая, но, увы, совершенно бессмысленная смерть».
«Вы глубоко заблуждаетесь, генерал-лейтенант!» Лицо адмирала исказило злая гримаса. «Ваши корабли не смогут подойти к нам даже на дистанцию выстрела из орудий, так что если нам суждено погибнуть, наша смерть не будет напрасной».
«Боюсь, вы ошибаетесь, генерал-адмирал. Однако я вижу, что без наглядной демонстрации наших возможностей дальнейшие переговоры неминуемо зайдут в тупик. Я даю вам 1 час на снятие экипажа с крейсера «Люцов». После этого он будет уничтожен. Я не хочу лишних смертей, но если своим решением вы оставите людей на обреченном корабле, ответственность за их гибель целиком ляжет на вас. Через час я вновь выйду на связь. Надеюсь, вы не станете игнорировать мое предупреждение».
Связь прервалась. Адмирал бросил ненавидящий взгляд на зажатую в руке телефонную трубку и протянул ее дежурному офицеру. Шнивент молчал почти минуту, безуспешно пытаясь найти выход из ловушки, в которой оказалась его эскадра, но командиры кораблей ждали приказа, и адмирал принял решение. «Оставить на крейсере «Люцов» минимально необходимую команду для ведения огня из орудий главного калибра и обеспечение боевой работы сохранившихся точек ПВО. Остальных людей эвакуировать на адмирал Шейер». Русский генерал вышел на связь за 5 минут до назначенного срока.
«Генерал-адмирал, я не собирался связываться с вами до удара по крейсеру «Люцов». Но я действительно не хочу новых жертв. Вы ведь сняли с корабля не всю команду. Я готов дать вам еще 20 минут».
«Достаточно разговоров, генерал. Я не собираюсь выполнять ваши требования».
«Хорошо, генерал-адмирал, я вас услышал. Надеюсь, ваша совесть не будет мешать вам спать по ночам».
Работоспособных радаров на немецких кораблях не осталось, но серебристая точка русского самолета была хорошо видна в очистившемся от облаков небе. Топ отметил про себя, что для бомбометания даже по неподвижной цели высота слишком велика, не меньше 10 километров. Редкий зенитный огонь не причинял русскому пилоту никакого беспокойства. На такой высоте попасть в быструю и непредсказуемо маневрирующую цель не было никакой возможности. Спустя минуту от самолета отделилась черная точка. Довольно крупная, надо сказать, точка. Сбросив свой груз, самолет плавно развернулся и лег на обратный курс, а бомба продолжала свой полет к неподвижной цели. «Не меньше 3 тонн», — успел подумать командир Тирпица, прежде чем набравшая огромную скорость бронебойная бомба ударила в надстройку крейсера «Люцов». Чудовищный взрыв расколол тяжелый корабль пополам. Судя по его силе, попадание вызвало детонацию артиллерийских погребов главного калибра. Отдельные обломки долетели даже до Тирпица, и шрапнелью ударили в борта и надстройки линкора. Адмирал Шнивент опустил бинокль и обвел офицеров Тирпица пустым и каким-то мертвым взглядом. Как в его руке появился пистолет, Топ даже не успел заметить. В наступившей тишине резким хлопком прозвучал выстрел Вальтера, и Топ понял, что теперь отвечать на вызов русского генерала придется ему. «Унесите гера адмирала вниз», — с удивившим его самого спокойствием произнес командир линкора и включил общую трансляцию.
«Экипажам кораблей перевести орудие в походное положение и покинуть боевые посты. Сопротивление потеряло всякий смысл. Мы сдаемся».
Высокие волны тяжело били в борт линкора. Тирпиц, с трудом поддаваясь совместным усилиям 4 морских буксиров, крайне неохотно продирался сквозь шторм. Огромный корабль словно все еще пытался сопротивляться судьбе, не желая идти в чужой порт. Вслед за ним столь же непослушно, но неотвратимо двигались тяжелые крейсера. Адмирал Ушаков шел немного в стороне, прикрывая колонну. Его нещадно болтало, но пока усиленный корпус держался достойно. Транспорты конвоя уже швартовались к причалам Мурманска и Архангельска, а вот мне пришлось задержаться. Через сутки после завершения сражения у острова Медвежий к нам пожаловали не самые приятные гости. Из-за горизонта сперва появились дымы, а потом на фоне светлого неба четко нарисовались силуэты кораблей британской эскадры. Два линкора, эсминцы, линейный крейсер и авианосец. Подходить близко англичане не стали. Пройдя в десятки миль от нашей колонны, они, не выходя на связь, развернулись и вскоре исчезли за горизонтом. Я облегченно откинулся на спинку пилотского кресла. Все это время я провел в кабине готового ко взлету Ила. Однако, как оказалось, расслабился я рано.
«Лейтенант, у меня для тебя плохие новости»,
— прозвучал в моей голове голос Летры.
«Только что сканеры сателлитов зафиксировали возмущение гиперпространства в 20 миллионах километров от Земли. У нас гости. Малый автоматический разведчик. Накрыт маскировочным полем, но оно работает со сбоями. Видимо, корабль поврежден. Собственно, поэтому сканеры спутников его и заметили. Система идентификации отключена или не функционирует. С вероятностью 80% это разведчик мятежников. Иначе я уже получила бы запрос на связь».
«Приплыли», — негромко ответил я, лихорадочно пытаясь сообразить, как реагировать на эту информацию.
«Пока это не означает, что сюда немедленно явятся его хозяева»,
— чуть помедлив произнесла Летра.
«Аппарат поврежден, и это может означать все, что угодно. Не факт, что он вообще способен отправить пакет собранных данных через гипер».
«Он что-то предпринимает?»
«Лежит в дрейфе. Возможно, ведет сбор информации с помощью пассивных систем наблюдения. Точнее сказать не могу. Для сканеров сателлитов он слишком далеко. Совершенно точно ясно лишь одно. Ты не единственный уцелевший гражданин Шестой Республики, знающий координаты этой планеты».